Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии главный редактор журнала «Православная беседа» и председатель Союза православных граждан Валентин Владимирович Лебедев.
Добрый вечер, братья и сестры.
Сегодня мы совершаем празднование в честь положения пояса Пресвятой Богородицы в Константинополе. Это величайшая святыня, от которой Царица Небесная очень много чудес явила своей милости. А вчера мы праздновали память двух наших великих святых. Святого, которого на Руси почитали и любили даже во времена самых лютых гонений на церковь. Не могли о нем не говорить. Святой благоверный князь Александр Невский. И его младшего сына, преподобного Даниила Московского. Преподобный Даниил, младший сын благоверного князя Александра Невского, основатель, как и отец, продолжил дело отца, основатель нашей государственности русской. А православная государственность, русская государственность всегда неотделима была от православия. Это была православная государственность. Сегодня о нашей стране, к сожалению, так говорить не приходится. Церковь свободу получила, но о государственности, как о православной, мы только мечтать можем. И недавно был момент в нашей жизни, общество «Радонеж», которое просто озадачило нас всех, обратились с просьбой провести ряд мероприятий, фестивалей ежегодного, фестивалей «Радонеж», к руководству дирекции Румянцевской библиотеки. Нам отказали. Причем сделано это было так, что Валентин, наверное, тоже об этом знает. Заявление принимал Союз православных граждан. Как будто мы вернулись во времена государственного атеизма.
Ну, конечно, не просто знаю. Да, Румянцевская библиотека – это Ленинская библиотека.
Да, да? Да.
И дом Пашкова, вот, в котором общество «Радонеж», и даже шире, так сказать, как мы написали в заявлении Союза православных граждан, которое, слава Богу, широко распространено и в средствах массовой информации, и в кабинетах, и в коридорах власти уже. Вот сегодня уже наши депутаты делают и запросы, и пишутся письма министрам культуры. Взволнованы все, включая демократические средства массовой информации. Вот. Но в связи с чем это заявление? Правильно, в связи с тем, что оно даже называется «Светскость по-советски». Что в который раз, хотя вот с некоторым перерывом, казалось бы, что времена эти несколько прошли, как-то народ что-то то ли почитал, то ли послушал и понял, что отделение церкви от государства не означает отделение церкви от общества. Но здесь, в данном случае, когда вернусь назад, когда инициативная группа граждан, собственно, православных культуртрегеров, вот, ну, в центре общества «Радонеж», который организует каждый год фестиваль «Радонеж», уже много лет, вот, об этом наши радиослушатели знают, вот, обратилась в дирекцию, а именно к заместителю директора Румянцевской ныне библиотеки, которая все-таки по духу остается, очевидно, ленинской все-таки, вот, то получил ответ, что в доме Пашкова провести церемонию, ну, фестиваля невозможно. Но если бы не хватает денег, предположим, живем в времена капитализма. Вот дорого стоит дом Пашкова, здесь красиво, напротив Кремля. Ищите спонсора. Ну, понятно, что ж такое время.
Объяснимо.
Объяснимо, конечно. Или у нас там, ну, предположим, выставка книги. Это же библиотека ежегодная, которая проходит в сентябре, в октябре. Ну, это их прерогатива. Ну, просто там книга библиотеки и книга. Или тому подобное. Понятно. Вот. Ответили просто. Вот. Фестиваль церковный, православный. Вот. Поэтому мы не разрешим. Да, заметил в диалоге с дирекцией библиотеки директор фестиваля Евгений Никифоров. Вот. Но фестиваль-то ведь духовно-просветительский. Не все фильмы сугубо церковные или там радиопередачи. Он действительно духовно-просветительский и культурный. Нет, но мы это знаем, о чем идет речь. — ответил заместитель директора. «Всем же понятно, о чем идет речь. То есть речь идет о том, что фестиваль является православным. И на этом основании, в некогда православной, и сейчас многие деятели нашего государства все-таки декларируют, так сказать, свою православность, а также все-таки не скрывают, что, как вы сказали, Виктор, так сказать, в основе всей нашей культуры, в том числе и государственного строительства, лежит православие, на этом основании, так сказать, дирекция не предоставила возможности проводить в доме Пашкова, то есть в той же Румянской библиотеке, фестиваль. Ну, естественно, когда об этом узнала православная общественность, достаточно широкая, связанная, так сказать, ну, поскольку Радонеж входит в Союз православных граждан, узнала в Москве, узнала в Белоруссии, узнала в Киеве, узнала в Париже, вот везде есть наше отделение, даже в Японии, то широким фронтом Дума и правительство, вот, были оповещены, ну, а также, естественно, и мыслящие, и говорящие люди были оповещены об этом вот таком, так сказать, я сказал, прискорбном факте. На самом деле, он не удивительный. Он как бы прискорбен для православного, для сердца православного патриота, но по-прежнему, увы, не удивителен. Мы как бы побеждаем, шведа ломим сейчас, но все-таки что за сознание у человека, который является одним из высших руководителей такого культурного ядра, как Румянская библиотека? Что он читал, о чем он думает, сидя на своем месте за письменным столом? Вот каков его взгляд на жизнь?
Дело в том, что здесь не просто отказ предоставить помещение Радонежу. Мы бы на это не обратили внимания, да, дорогие наши слушатели. Не стали бы ваше внимание даже. Ну, мы бы отказали занимать этим разговором. А здесь, мне кажется, мы видим все, что срез того, что происходит в нашем обществе. Почему? Потому что лидер, допустим, партии «Правое дело», как его Прохоров, миллиардер, выступает и говорит, что церковь не должна лезть в общество. Директор Румянцевской библиотеки, Румянцевская библиотека хранит рукописи наших великих русских писателей, которые себя не мыслят без православия.
Без православия, да.
Александра Сергеевича Пушкина, Николая Васильевича Гоголя, Федора Михайловича Достоевского. И он как будто бы отрекается от всего наследия. Да. Это все равно, что директор Третьяковки скажет, а мы не предоставляем зал, конференц-зал, допустим, для выступления каких-то православных искусствоведов, да, потому что мы не сотрудничаем с церковью.
Потому что не православные. Или директор концертного зала Чайковского откажет, слава богу, это не происходит, в концерте духовной музыки. Сейчас, слава богу, идут фестивали и в консерватории, и в колонном зале. Вот тут проломили брешь. Вот петь почему-то православным можно, и достаточно давно. И поют везде. Вот как будто такой сегмент, вот как-то привыкли чиновники, петь можно, фестиваль, наверное, не нужно. Партии тоже не нужно. Сейчас заговорили о партии. Дело все в том, что ведь и в заявлении нашем сказано, что все это происходит к тому же. Ну, не секрет для наших радиослушателей, что вот вы уже упомянули о правом деле, о Прохорове, что сейчас, так сказать, страна вступила в то, что называется на языке политтехнологов вот, и журналистов предвыборной гонкой. Вот, мы видим, уже начались ток-шоу, заявления, выступления. Сегодня мы можем вспомнить, последовало заявление Жириновского о том, что мы идем за русских. Вот. Надо сказать, что в нашем последнем номере в «Православной беседе» в журнале есть прекрасная статья по этому поводу Сергея Елишева, вот, нашего, так сказать, автора, историка и политолога, социолога скорее, вот, как раз о предвыборных технологиях. Вот советую почитать. Она еще подсокращена несколько, как водится, открою секрет. Так можно было узнать еще больше о том...
Информированный довольно человек, потому что он сам был депутатом Мосгордумы. Кстати, напомню нашим слушателям, что Сергей Елишев как-то у нас выступал, кажется, ученик нашего дорогого Владимира Леонидовича Махновича.
И вот он там все пишет, так сказать, о том, что есть им предвыборно, имеется в виду теневые, конечно же.
У нас звонок. Да. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый батюшка и Виктор Александрович.
Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшки. Нет, здесь в нашей студии, дорогой слушатель, главный редактор журнала «Православные беседы», где все наши радонежские батюшки печатаются.
Извините, пожалуйста, Виктор Александрович.
Да, мы слушаем.
Я тетка вашего папы Александр.
Да, Александр.
У меня вот как раз вопрос, вот вы всегда в теме так хорошо освещаете нашу жизнь правдиво. Вот Иван Охлобыстин, вот сейчас вроде бы на злобу дня, был вроде бы как священником. Потом подался он якобы в лицедеи. И ему сказали, либо уж ты там, либо там. И таких же ведь не хоронили даже в церковной ограде прежде. А сейчас-то, что по радио передают, якобы он уже в президенты метит, подается. 2 миллиона подписей надо ему будет собирать, вот. И деньги там за него какие-то как бы платить, вот ему надо, чтобы... Ну, это неужели правда? И Виктор Александрович, скажите, пожалуйста, какую роль-то он вот в фильме «Царь-то» сыграл? Вот, я забыл, вот. Спасибо большое.
Ну, дорогой Александр, дело в том, что когда Хвобыстин стал священником, многие обрадовались. Обратился к Богу, это все было искренне. Когда он служил в Москве, а затем стал сниматься в кино, то на эту тему мы и с нашим дорогим Владимиром Леонидовичем Махначевым тогда говорили, отец Леонид Калинин, многие священники объясняли, что нельзя, это несовместимо. Но мы делали большие передачи и надеялись, что он вразумится. Но, по-видимому, Иван Хвобыстин осознал, что это как-то несовместимо, и попросил лишить, отправить его пока запретить служение временное. Его в служении запретил святейший патриарх, с надеждой, что он вернется. Вы знаете, это ведь это страшная вещь. Вот Валентин, наверное, тоже скажет, у нас много.
Да, но это явление, конечно, особенное. Дело ведь знакомых, тут вопрос правильный православных людей. Да и совесть православного человека спрашивает, как такое может быть. Потому что ведь, как объясняет Хлобыстин, что он пошел опять в актеры ради того, чтобы кормить семью. Ну, сейчас вот священники за границей, мы знаем, работают, до нас уже появились. Работают еще в других местах. Существует такая легенда, что священники ездят на мерседесах и распространяют, так сказать, все те же, одни и те же туповатые атеисты. Вот, они считают почему-то, что там какие-то, так сказать, необыкновенно курицы несут золотые яйца в храмах, в сельских особенно. Ну, наши слушатели и читатели православной беседы знают, что это не так, конечно. Что надо кормить семью. Ну, актерское мастерство не очень, так сказать, деятельность совместима, конечно, служением
вообще не совместим.
Пасторским. Ну, я так специально, потому что у меня главная часть-то сейчас будет. Я-то вообще считаю, что дело не в этом. Что дело хуже, на самом деле. Вот. Ну, несовместимо, предположим, да. Ну, поэтому он вышел за штат, в конце концов. Кстати, сначала ему разрешили. Вот. Потому что, когда разрешали, прежний святейший еще, как епископ Москвы, правда, не в штате служить, речь шла ведь о чем? Как думали, что, ну, что актерское мастерство. Он же зарекомендовал себя, это правда, мы видим, вот какие шоу творятся. Не только как актер, но и как продюсер, вот, как сценарист, вот, зарабатывать деньги. На культурной и киноневе можно по-разному. Ну, например, можно писать сценарий к фильму, подобному фильму «Остров». Ну, помните фильм, так сказать, об отце Анатолии, вот, да, Лунгина, предположим. А можно сниматься в совершенно безобразной рекламе. Ну, это дальше можно говорить
больше. Надежда была на его совести, понимание того, да, что он будет делать.
Но я считаю, да, мы заговорили о партиях. Он не только избирается в президенты, он уже, так сказать, в правом деле вышеупомянутом.
Как в правом деле? Он же так, правое дело умудрился.
Да, да, так. Ну, так передают средства массовой информации. Почему умудрился? Дело все в том, что мне вообще кажется, что мы живем во время страшное уже потому, об этом часто мы говорим и читаем, что такое явление, которое, как бы мы думаем, присуще больше искусству, на самом деле является образом жизни. Я имею в виду постмодернизм. Вот в постмодернизме есть такой принцип, вот, как симулякр, симуляция деятельности. Ну, некоторые знают, что это и деконструкция нашей традиционной, логосной, православно-греческой культуры. Вместо космоса создается хаосмос. Но не буду этим мучить.
Вот подмена, это, проще
вот
говоря.
Эти подмены-игры. Вот то, что часто у молодежи называется словом, ну, теперь же приличным, стёбом. То, что мы видим вообще по телевизору откровенно, вот это, скажем, юмористическая передача. Нравится, не нравится, но понятно, что вот об этом идет речь. А ну, иногда выстраивается такой образ жизни, когда вообще есть такое понятие, как перформанс, представление.
Ничего серьезного.
Авангардное, да. А это, оно может в разной форме. Некоторые думают, что только что изобразительно выразительными средствами являются краски. Вот намазали что-то на стенке. Вот вам биеннале современного искусства. Какую-то кривую палку там принесли. Вот я не сторонник, поэтому так и говорю. Вот эту выставку там запрещенного искусства. Но ведь изобразительно выразительные средства могут быть разные. Это может быть и слово, и политическое действие.
и так далее. И вот таких людей мы сейчас видим на культурной, политической арене и сцене. Так вот, как мне кажется, актер и сценарист и абсолютный постмодернист в своей начальной деятельности Иван Охлобыстин и сам-то принял точно так же, концептуально. А теперь, в общем-то, вспоминая об этом, потому что на самом деле ведь можно и запретить служение, можно и в некоторых церквах, так сказать, объявить, что недостойно растричь, но все равно мы знаем, что благодать священства остается, и это придает его деятельности
кощунственный характер.
С одной стороны, страшный кощунственный характер, но с другой стороны, притягательную силу. Потому что вот это вот как бы то, что вокруг чего крутится бес, вот, оно имеет не гражданское, ну, был он военный бывший или ученый, не просто культурное значение, но таинственное. Вот это так сказать, пародия на таинство.
То есть поругание сцена.
Конечно, да, да, да. Вот в этих действиях говорить-то можно что угодно на концерте. Сказать, что я священник, но это тема. А содержание и форма с криками, наколками, тут страшный фильм, совершенно по телевизору показывали, где человек все не скрываясь сидит, весь, ну, в безобразном виде. Безобразным не ругательно, без образа. Что такое слово безобразный? Не имеющим образа и подобия Божьего. Вот. Вот это одно из явлений нашей жизни. Конечно, пути у человека могут быть разные. Все-таки мы православные люди, и об этом говорим по православному радио для своих. Когда спрашивают, я коротко, оттуда извне, я, например, не как редактор журнала «Православные беседы», не как журналист, не как председатель Союза православных граждан, комментарий не даю. Почему? Человек все-таки был священником. Здесь мы все-таки на радиостанции «Радонеж», как мы как бы себя дома, говорим, да? Для своих. Все-таки говорить там, еще раз давайте понять, что это все-таки безобразие. Мне кажется, братья и сестры, не нужно все равно.
Ну, я, дорогие слушатели, вот о чем хотел бы сказать. Мы говорили в тех передачах, когда он еще был священником, о том, что священник может кормить детей. Наши сельские пастыри жили в царской России не очень богато. Землю пахали вместе с крестьянами, кормили детей по-разному. Русские священники, оказавшись в эмиграции, кто работал учителями, кто на сталелитейных заводах. Священник может быть кем угодно, работать физически, но лицедействовать не имеет права. Ну а здесь уже не лицедейство. Но я, Валентин, вот
да,
еще
это же не скажу. Не пьеса Островского,
да, мне просто страшно. Почему? Потому что мы с Валентином за много лет знакомы и знаем, когда священники попадали под запрет, что с ними происходило, как они скорбели. Смотреть жалко было, да, всегда. Да, на этих батюшек разные могут быть
случаи. Мы не судьи.
Мы, да,
или
мы
не вообще и плохо не, да, должен думать
священник. Мы просто видели, как священник страдает, когда он от престола отлучен, да. Понимаете? А что такое поменять престол на лицедейство? И вот посмотрев, Валентин, как сразу бес все дают. Огромные стадионы, да? Какие-то бешеные, да, сериалы.
До этого нужда.
До этого
много, да, детей. Благочестивая, кстати, жена.
Да. Благочестивая, прекрасная жена. Поэтому это страшно.
Тоже, но, однако,
трагедия человеческая.
Матушкой. Да. Ну, в конце концов, мы сейчас говорим о явлении, а не человеке. Бог судья Ирею, ну, большим Ирею Хлобыстину. Вот, в принципе, православный человек осуждать священника не должен. Вот.
А что,
поэтому мы не судим, мы говорим о явлениях времени.
Явлениях времени. Это явление страшное. И надеемся, что Господь вразумит человека, он вернется в покаяние. Потому что то, что происходит, надо молиться.
Молиться
то, что происходит,
это... слухи перед поднятыми, да, руками. Тут мы ничего не сделаем.
Это вот поругание. А в фильме, Александр спрашивал, о фильме «Царь», там роль была не просто безобразная, бесноватый шов. Сам фильм бесноватый, это поругание русской истории, поругание всего. Ну, так люди и восприняли. И в этом фильме еще
играет... бесноватая роль.
Да. Ну, это еще, пожалуй, наиболее бесноватая роль. У нас звонок еще. Да, мы слушаем вас, говорите.
Алло, пожалуйста. Здравствуйте, Виктор, да, Александрович. Меня Александр зовут. Я бы хотел сказать, что в природе не существует таких обстоятельств, чтобы человек мог заставить человека сделать грех. И потому что он заблаговременно, Господь сказал, что грех ненавидит душа моя. И я удивляюсь, что как православный священник мог такое сказать. Правда, таковым я никогда не считал. И я просто удивляюсь, как же его поставил святейший патриарх. Ну просто это, ну как в открытый человек все это делает. И он, ну, Просто вопрос даже больше к патриарху, не к нему. Потому что понятно, кто это такой.
Александр, ну, во-первых, так сказать, не патриарх же, а известно, что руку положили в Ташкенте, да, да, так сказать, и местный епископ тогда, там, ну, неважно, да. Вот, теперь он служит в другом месте. Вот, конечно, архипастырь должен испытывать будущего, так сказать, пастыря, наоборот, просто пастырь словесного стада, это понятно. Здесь очевидно, мы можем иметь суждение о его служении, но не больше епископа. Это мне произошло. Может, он обрадовался, что вот такой начинающий тогда, в общем-то, ну, уже известный актер, хочет быть, является верующим, такая жена хочет быть пастором. Что-то произошло. Вот. Но показательно, что вот эти люди уже, мы сейчас говорили о политике, о статье Елишева в православной беседе, вот, поступил звонок, уже в правом деле.
Валентин, я вот еще о чем хотел бы сказать, дорогие слушатели. Всем страшно, все поражены. Ну вот у меня чувство, поверьте, искреннее, без ложного какого-то говорю, чувство сострадания, потому что, понимаешь, это трагедия человека, трагедия жены, он пришел к Богу искренне, просто актерская профессия, она сама по себе лицедейство очень тяжелое, человеку очень тяжело понять, где он играет. А где он настоящий? Это очень сложно. Об этом и Станиславский.
Да, но все-таки актеры были разные.
Были разные.
Дело... И сейчас есть. Мы сейчас упомянули фестиваль «Радонеж», простите. Мы знаем фестиваль «Золотой Витязь». И даже вне этих фестивалей известен круг актеров, режиссеров. Ну, поговорим об актерах, да. Вполне... Да в основном и вполне православных и являющихся, так сказать, примером. И если иметь их жизнь и творчество
так,
тоже.
Так вот я хотел бы сказать, тоже. Что у него, у Охлобыстина, трагедия видна всем. А мы знаем в истории церкви, и до революции, вообще в истории древней церкви, мы знаем, когда священники падали, иногда монахи, бывало такое, уходили из монастырей. Мы знаем священников, которые отрекались, и в советской даже при Хрущеве от сана. Они же не приходили просто неверующими, понимаете? Это страшная человеческая трагедия. Мы знаем одного священника, которого мы с Валентином знали хорошо, который вообще отрекся от Христа и ислам принял. Да, понимаете, да, это да, страшная да. трагедия. Поэтому здесь надо молиться, чтобы человек... Вернулся ко Христу. Да. Еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, Виктор Александрович. Это Евгений Константинович.
Да,
Евгений. Здравствуйте, дорогой. Здравствуйте, Валентин Владимирович. Да. А вы знаете, я вам чрезвычайно признателен за поддержку, особенно вам, Валентин Владимирович, потому что я православный гражданин, поставил свое братское плечо нашему делу. И хотел бы вернуть немножечко к этой теме.
Да.
Так понимаете как? Почему мы так вдруг взвились? Виктор Александрович верно сказал. Ну, отказали бы нам, потому что там плановые мероприятия. Ну, нашли бы способов. Ну, прорвало трубу. Что угодно. Нет, понимаете? Было нанесено сознательно оскорбление церкви. Это с одной стороны. С другой стороны, 300 компаний, это писатели, сценаристы, режиссеры, которые участвуют в фестивале «Радонеж». Это же какой громадный проект. Это же целое громадное движение в кинематографе, которое уже происходит 16 лет. 16 лет мы организуем эти фестивали. Мало того, ну там сказаны совершенно удивительные слова в письме этого Гнездилова-то. Считаем необходимым проинформировать вас о том, что библиотека как сугубо светское государственное учреждение. Я думаю, боже, во-первых, читаю. Это что мне отвечает директор библиотеки? Это что человек, который в филологии каким-то образом имеет дело, как-то сугубо светское. В каком смысле сугубо светское? Во-первых, таких слов не бывает сугубо светских, так? Бывает, ну, может, еще полусветское. Например, дамы полусвета. Но в каком смысле сугубо светское, совершенно непонятно. Значит, придерживается нейтральной конфессиональной политики, проведение массового мероприятия любой из конфессий в ее стенах не приветствуется. Ну, понимаете, беда в том, что многие... Вот многие, почему бы, так сказать, рьяно стали отстаивать наши интересы? Потому что многие бы растерялись, не знали бы, как ответить на это. Понимаете? Потому что что у Гнездилова, что у многих наших культура политическая находится на очень низком уровне. Я вам напомню вот эту статью Конституции номер 14. Российская Федерация – светское государство, слава Богу. Никакая религия не может останавливаться в качестве государственной или обязательной. Может, не может, но тут сказано, и так оно есть, мы этому придерживаемся. Второе. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Как это связано с сугубой, так сказать, светлостью и с нейтральностью государства? В данном случае нам просто откровенно, нагло навязывают государству. Потому что библиотека – это федеральная короче говоря. Она подчиняется министерству, это государственное действительно учреждение. И вот государственному учреждению навязывалась прямая атеистическая идеология. И здесь нашим слушателям нужно раз для себя понять, что атеизм – это не нейтральность. Это агрессивное безбожие. Это воинствующее безбожие. Как оно было, так оно и есть. Вы, Виктор Александрович, верно сказали, что такое ощущение, что дух Ленина еще там где-то не выветрился из коридоров этой библиотеки. Как Гнездилов, человек, который является исполнительным директором библиотеки, не помнит, что слово «библиотека» – слово «библия» для начала. Что в 500 метрах от библиотеки находится памятник первопечатнику Ивана Федоровна. Он что, или Улицкую там в своей какие-то популярные книжки того времени печатал, печатать начал, да? Комиксы, что ли? Нет. Это печатает Священное Писание, прежде всего, которое составляет краеугольный камень нашей традиции. И именно для этого создавались библиотеки, как хранилище книг. И вот этот человек, о соответствии должности которого, вот сейчас мы, собственно, и говорили, управляет нашей библиотекой. Вообще-то он коммерческий директор и мог бы себя отказать без всякой вот этой глупой, безграмотной и оскорбительной приписки. Но наших слушателей я хотел бы все-таки поблагодарить тоже за поддержку и вас, любимые братья, и сказать, что фестиваль будет, фестиваль есть, он состоится, он уже набирает обороты. Это потрясающее свидетельство о том, что духовная жизнь в нашей стране существует. Ведь это фестиваль документального кино. Это значит документы, свидетельствующие о реальности. Это не фильм «Отов», где сыграли священника, прикинулись монахами. Хорошо, благочестиво, очень убедительно, но это игра. Это же свидетельство 300 компаний со всего крещенного мира, прежде всего из России. О том, что христианство живо, о том, что есть люди, святые люди, которые являются его носителями, о которых хочется художникам снимать. Их никто не заставляет, у них нет денег порой. А они снимают чудесные фильмы, которые завоевывают призы, соответствующие высшей категории нашего искусства. Потому что фестиваль «Радуешь» сейчас – это фестиваль высшей категории. Он пройдет с 4 по 8 декабря в Доме кино. И милости просим, бесплатно мы приглашаем всех наших слушателей посещать эти фильмы. Потому что в рождественский пост это будет самое замечательное воспоминание о жизни святых людей в России.
Спасибо, Евгений Константинович. Да. Валентин, ведь действительно мы на фестивале бываем ежегодно.
Бываю, я даже, как бы, даже и член жюри этого фестиваля.
Так как Валентин Владимирович, да, кинематографист по образованию, да, работал на телевидении, знает специфику. Потрясающие фильмы, действительно, Евгений сказал, Никифоров, сейчас о том, что это свидетельство о жизни России. Вот как не дают храмы восстанавливать, да? Редко кто помогает. А храмы восстанавливают люди, православные люди и священники-подвижники. Так и русскую культуру сейчас подвижники восстанавливают. И хотелось бы, чтобы больше Гнездиловы и прочие, и те, кто позорит...
Да, вышеупомянутый Гнездилов,
да, как Швыдко, да, который
есть тот самый...
На Третьяковке издевался, напомню, да. Чтобы эти люди поскорее из нашей жизни ушли.
Коммерческий, да, инструмент в библиотеке.
Ну вот, все-таки к выборам дело приближается, и мы видим, что это не случайное заявление Прохорова, миллиардера. Он все-таки человек умный. Скажем, не глубокого ума, да, но, да, во всяком случае, рационально мыслящий, скажем так. Если миллиардер, то, значит, день умеет подсчитывать
тут,
выгоды.
Тут происходит вот опять та подмена, о которой мы говорили. Тут, конечно, не постмодернизм, но близко к этому. Ну, вот, например, левое и правое поле. 20 лет нас путают, кстати, об этом мы вместе тут на Радонеже говорили. И серия была публикация в нашей православной беседе на непокойного и вышеупомянутого Владимировича Махнача. А Котлище станут слева, да. О том, что перепутаны полюса, стороны на политическом поле. Ну, очевидно, не просто так. Потому что второй раз, когда Союз правых сил, да и Яблоко практически вымерли, то на этом месте опять был организован очередной проект. Он именно организован, это понятно нашим радиослушателям и читателям. Именуем опять-таки правым делом. Потому что, как сказал хорошо известный всем нам и нерешенный не просто богословского, но и и политологического дара протоиерея Владислава Свешникова, когда СПС наконец-то лопнула. Я говорю, ну как, отец Владислав, там, ну, какой-то вопрос. Он говорит, ну как, ну теперь наконец-то можно создавать союз правых сил. Имеется в виду, что державных, православных, традиционных, но правых. Ведь правые партии – это монархические партии. Правые партии – это традиционалистские партии, это националистические партии во всем мире. Это было в России, это есть сейчас за рубежом. Здесь опять в который раз предлагают перепутать совершенно весь спектр. Конечно, может быть, это не самое главное в нашей жизни, потому что ни одна из партий, которая придет в Думу, а это известные всем партии, ибо другие даже не регистрируются. Вот, например, существует самодержавная партия. Я вот, так сказать, наш союз православных граждан имеет к ней отношение. Вот, являюсь членом ее президиума. Вот, но ее даже не регистрируют. Понимаете, создать в феврале монархическую партию — это чудо. Чудо практическое, потому что, создав такую организацию, настоящую, с подписями, из 40 с лишних регионов, принести все это в Минюст, это практически невозможно. Вот это настоящее чудо. Но регистрация, естественно, не происходит. Сейчас идет спор, и он, очевидно, будет бесконечный по гербу. Герб монархической партии, который, конечно, является двуглавым орлом, совпадает с гербом государства РФ. Российской Федерации сейчас. То, что там есть и другие элементы, атрибуты, не буду сейчас, так сказать, говорить, это не важно. Но если, предположим, будет выигран суд с гербом, то начнется следующее слушание. И есть еще ряд различных партий, вполне приличных, небольших, которые, конечно, наверное, не одержали бы победу на этих выборах в той ситуации, которую мы имеем в нашей стране, но имели бы право быть. Вот. Их даже не регистрируют. Да, никто особо не гонит. Просто не дают права избираться. Значит, предлагают избираться тем же, кто есть. Выставляя при этом, нарекая правым флангом, правым. То есть, если коммунисты слева, потом, предположим, предлагается, так сказать, центр в виде Единой России, вот, то справа предлагается правое дело. Где же там государственность? Где же монархия? Где же церковное воспитание и образование, что свойственно всем от 19 до 20 века партиям, включая, надо сказать, современные партии?
На Западе.
Да, на Западе.
Ну, да, да. Христиане.
Простите меня, но Прохоров, можно к нему относиться как угодно. Вот молодой предприниматель, удачный, ну, человек, он декларирует себя сам в средствах массовой информации как атеиста. Но правой партией, скажем, правая партия — это ХСС, ХДС в Германии, Христианский Демократический Союз. Христианское, подчеркиваю, демократический союз. Не может, его члены не могут декларировать себя как атеисты. Это нонсенс. Правой партией не может руководить атеист. Где вопрос о религиозном том же воспитании и образовании? Где вопрос, так сказать, с неспровержением, как это бывает в Америке, всех организациях, подобных нашим этим самым всяким подведомством депутату Лаховой, имеется в виду, вот все это, так сказать, социальное просвещение, ювенальная юстиция, вот весь этот корпус, он весь сразу, по крайней мере, хотя бы декларативно, изгоняется членами правой партии. А уж прежде они были просто монархическими, чем отличались от так называемого центра или от вообще либеральных, ну а дальше шли социал-демократы и коммунисты. Так мы и в школе-то даже учились. И вот происходит опять какая-то путанная подмена. Без того, чтобы призвать ввести основу православной культуры не только с 4 по 5 класс, как у нас сейчас есть, а вообще в школу, правое дело занято, очевидно, совсем чем-то другим. Ну, пока
понятно,
что привыкло дать
бывшего
Ивана Охлобыстина.
Странно, это да. То, что...
Он сегодня сообщил. Там верить-то да. Ведь не важно, что на самом деле. В данном случае никакой реальный процесс не играет за астрологию никакой роли. Вот. Есть там Иван Охлобыстин, нет там Ивана Охлобыстина, вроде Алла Борисовна Пугачева уже в этой партии, или ее нету, есть там правое дело. Не в этом, собственно, существо.
Туда им, ну, туда им всем и дорога.
Здесь мы надеялись. Правая да. Партия. Но сегодня вот Владимир Вольфович нас обрадовал вот лозунгом, и все средства массовой информации кипят вот и шумят. Не все любят этот лозунг. За русских это называется. За русских. ЛДПР идет за русских. Вот мне очень понравилось, как один ехал сюда на радиостанцию «Радонеж», вот, думал, о чем мы будем говорить. В это время слушал, вертел ручку приемника, слушал другие передачи. Ну, послушал и, так сказать, не идеологически любимое мной эхо Москвы. Там, конечно, все кипели от возмущения. За русских им не нравилось, естественно, так сказать. И постоянным слушателям, ну, естественно, ведущим. Вот день был черный, вдруг неожиданно за русских. Вот. Позвонил один человек, звонок, который пропустили, видно, они обманулись. Будете ли вы голосовать, там был такой вопрос. Ну, конечно, там кипели все, вот, за русских не будем. Вот. Он говорит, вы знаете, говорит, я почему пропустили-то? Я за русских-то буду. Они как? За Жириновского не буду. Они, ну, так это как-то половинчато, так, ну, потому что я-то за русских. Ведь что такое русский, пояснил им коротко. Русские — это вообще строители, державостроительный народ. Мы скажем, строители Третьего Рима, что так действительно есть. Русские — это скорее, это не по лицу, а цивилизационная принадлежность. И, конечно, сказать, что кто-то не за русских в России, это... Можно только
сказать, что ты против России.
Ну да, это сказать только во время какого-то капустника, именуя его ток-шоу. Конечно, я за русских, но только вот вопрос один. Может ли партия ЛДПР или любая другая партия, включая правительственную, представленную в Думу, вот выполнить, как бы разработать даже теперь программу более-менее реальную, которая соответствовала бы этому лозунгу?
Я, Валентин, вот что хотел бы сказать. Отец Владислав Свешников надеялся, что исчезли навсегда из нашей жизни все эти Хакамады, Немцовы и так далее. Ну, идет второй призыв Прохоров и же с ним. Но на самом деле слушатели, вернее, да, слушатели этой радиостанции «Эхо Москвы», прорвавшись в эфир, очень точные вещи сказали. А ни одна из этих партий не может представлять русскую идею. Почему? Потому что все они, все эти партии, поклоняются Золотому Тельцу. А Золотой Телец и русская жизнь, русская цивилизация, они несовместимы. Как несовместим, допустим, Федор Михайлович Достоевский, с, кто у нас там сейчас, Сорокин, да, издевательство было на сцене Большого театра. Как несовместимы все эти издевательства над русской культурой, этих художников из запрещенного искусства, и всех этих бесноватых, которые в выставке устраивали «Осторожно, религия», с Третьяковской галереей, с преподобным Андреем Рублевым, с его иконами, с Ивановым, да, «Явление Христа народ», вообще с русской культурой несовместимо. Поэтому ни одна из этих партий, она сегодня интересы русского народа представлять не может, потому что основывается совершенно на иной идеологии. И кратко эту идеологию можно еще раз сказать, выразить двумя словами. Поклонение Золотому Тельцу. Вот потому что поклоняется Золотому Тельцу, поэтому падают у нас и самолеты, поэтому взрываются Саяно-Шушенские ГЭС.
Да. Ну, да, но самолеты-то у нас падают, как правильно сказал, тут и поспорить невозможно, святейший патриарх Кирилл уже сейчас во время своей речи просто от безнравственности. Вот. Потому что духовно-нравственные ценности, они, конечно, выше вот тех самых производительных сил, производственных отношений, из которых вырастает в том числе не просто нормальные хозяйственные отношения, а действительно поклонение мамонне. Если нас 70 лет приносили в жертву Молоху, то теперь, так сказать, пытаются радостно, именно радостно с улыбкой заставить поклоняться Золотому Тельцу. Это бесспорно. Но задачи вообще жизни русского народа, они шире, чем предвыборные и программные задачи партии. Потому что это, да, это и самолеты, которые бьются от безнравственности. А от чего вообще? Вот казалось бы, что такое хозяйство и Золотой Телец. Где авиационная промышленность? Выяснилось на днях, естественно, когда еще раз упал самолет, но не просто, а с первой в нашей стране хоккейной командой, вот это самое, помолимся о них, конечно, вот, о души братья и сестры, выяснилось, оказывается, что с начала 90-х годов мы вообще не производим этих самолетов. Судя по всему, не производим кораблей, поскольку во Франции заказываем даже теперь же военные корабли. Падают уже и спутники, видно, не производим уже и спутников. Это ведь тоже за русских. Это русская жизнь. Где в программе те методы и средства, которые заставят не участвовать в каких-то финансово-скуперативных, так сказать, играх, да, которые привели мир, кстати, к недавнему кризису, и, судя по всему, приведут еще. Вот эта операция с деривативами, этими вторичными бумагами. Вот это же не производство на самом деле. Нет даже близких им производительных сил и производительных отношений. Нет даже простого накопления. Есть просто, так сказать, пузырь, который лопается, где другие настоящие ценности. Вот. Где, еще раз, вот мы сегодня об этом говорили, где в программе какой партии религиозное воспитание и образование, где целомудренное материнство. Вот о материнстве еще раз. Кто поддерживает у нас жизнь матери и женщины старой по-настоящему? Ну, какие-то меры принимаются. Какие-то. Это важнейшая составляющая часть должна быть любой программы. Причем программы не декларативные, а программы действенные. Вот Святейший Патриарх недавно во время своей одной из речей проповеди как раз говорил о роли женщины, как хранителя нравственных ценностей, что мужчине больше свойственно, это правильно. Человек каждый должен быть на своем месте, о чем мы часто пишем и говорим. Вот, быть на войне, ну, образно, служить Родине. Кем бы он ни был, там, военным, режиссером или священником, предположим. А женщина хранит нас очага. Ну что это такое? Это человек, который звенит без конца вилками и ложками, как некоторые думают. И пилит мужа, который пьет яр пиво и смотрит футбол. Ну, конечно, не так было на Святой Руси. Женщина – это главный хранитель нравственной традиции. Ну что тут говорить? А она, мать, передает знания о нравственной жизни, знания и опыт своим детям. Тем самым детям, которые и построили в свое время наше великое Отечество. Где это по-настоящему выписано в программе какой-нибудь партии? За каких тогда?
Они об этом вообще русских, даже не думают. И да. Не за хотят русских. За каких? Нас просят помолиться, дорогие братья и сестры. Но мы просим сугубо вас помолиться всех о здравии тяжко болящей Нины. И о здравии тяжко болящего Константина, ему предстоит операция в ближайшее время. О здравии Марии, Сергея, Виктора, Нины, Вероники, Бориса, Евдокии, Надежды, тяжко болящего Александра, болящего Алексея, тяжко болящей Елены, болящих Нины, младенца Арсения болящего, Натальи с очадом, Екатерины, отрока Александра, Галины, Александры, Нины, Леонида, о здравии Валерии с очадами, о здравии Виктора, Екатерины. И просим вас помолиться о упокоении новопредставленного протоиерея Бориса, протоиерея Василия, новопредставленных Николая, Владимира, Михаила и новопредставленной Ии. Я прошу помолиться, это великая русская актриса и человек необыкновенной совести. Да. Чисто вот, и кстати, Савина, пример, которую многие пример, любили. Пример,
пример высокого служения. Не каждый.
Там лицедейства не было. Близко лицедейства да. не было. Это жизнь, ведь и многие знают, у нее сын болен, и ей она нуждалась, ей нужны были деньги. И когда Андрон Кончаловский предложил ей сняться в фильме, фильм был потрясающий, где она сыграла, многие помнят. История о Секлячке.
Да, да, которая.
Андрон Кончаловский решил снять русофобское продолжение этого фильма. Может быть, некоторые видели, его смотреть невозможно. И предложил ей деньги, она отказалась сниматься. Это человек высоких нравственных принципов. И хотелось бы, чтобы да. Иван Иванович Хвобыстин вспомнил, посмотрел на то, как жила Ия Савина и многие великие актеры.
Да, есть у нас такие.
Кстати, мне хотелось бы к православной беседе вернуться, потому что в последнем номере была очень интересная статья, на мой взгляд, о церковно-славянском языке. О том, возможно, потому что это тема, которая беспокоит всех наших слушателей, многих, да?
Ну, она не просто беспокоит. Дело все в том, что, собственно, это местоборное присутствие, членом которого приходится, так сказать, Бог судил, и мне являться, правда, другой комиссией. Вот, и звонивший сюда Евгений Константинович, тоже член, так сказать,
присутствует.
Да, тоже член двух групп. Вот мы все так в одной, в двух, в трех даже бывают люди комиссии межсоборного присутствия. Вот она, по-моему, богослужебная комиссия, она предложила, правда, на обсуждение. Тут вообще-то на самом деле некоторые как-то уж прям совсем горячо к этому, горячо тут хорошо отнеслись, но слишком тревожно. Пока что речь идет об обсуждении. Я видел этот документ межсоборного присутствия. Это еще не собор архиерейский, не синод. Вот это сам тему редактирования, там так это называется, наших богослужебных текстов. Вот мы, как и другие средства массовой информации, вот начали в своем журнале «Православная беседа на 20 лет ты говорит», собственно, об основах православного вероучения, о церковной жизни, о прошлой современной церковной истории. Вот начали это обсуждение. Ну, начали мы, так сказать, как бы отрицательным отзывом нашего автора. Если говорить о вообще теме различных переводов.
Да, Валентина, дело в том, что мы-то понимаем, что церковно-славянский язык – это такая святыня, это такая красота, которую это не просто наше сокровище, врученное, дарованное Богом. Это не значит, что нельзя служить, там, переводить Евангелие на другие языки. Все от Оливутов до любого племени в Африке имеют право читать Евангелие. Но богослужебный язык – это священный язык святым равноапостольным Кириллом и Мефодием. И потом сокровище, все наши церковные песнопения. Я не говорю уже о богослужении, а просто даже церковные песнопения, их невозможно перевести на русский язык. Уйдет вся музыка церковная. Это все равно, что, знаете, вот я как иконописец просто понимаю. Икону, сказать, человек не понимает современно. Ему надо комиксами рисовать. Но это такое же будет издевательство над смыслом иконы, да, над богослужением. И все священники, с которыми приходилось говорить, говорят очень четко. Какие-то особо темные для нашего сознания непонятные места чуть-чуть можно русифицировать, но церковно-славянский язык, как язык богослужения, сакральный, священный язык, никто трогать не собирается. Вот мне кажется, что
По правде сказать, вот у нас в журнале статья, так сказать, о переводе и о русификации, то есть крайне отрицательная, что, так сказать, сейчас практически, Виктор, повторили слова автора, вот это самое, о том, что, да, это наше, но это наше предание сугубо. Может, кто-то и переводит, скажем, грузинский язык, в принципе.
Ну, они раньше нас даже
чем читали. Да, нет, по православным, так сказать, да, не то, что даже традиции, а канонам переводить, да, богослужение можно. Это латиняне, как мы знаем, очень долго, до Второго Ватиканского собора, который, собственно, был в 62-64 году, два года он продолжался, ну, прошлого века, 20-го, вот, запрещали переводить с латинского языка богослужение. Проповедь говорилась на местном, скажем, литовском, польском языке, итальянском, а служили по латыни. Вот. Теперь мы видим, что в этом есть какая-то правда, очевидно. Мы все их как бы ругали. Но мы православные переводим вот везде, во всех странах, а мы-то для нас церковно-славянские. Это как русский, это действительно так, мы сейчас не будем вдаваться в подробности филологически, но он очень близок. Вот. Достаточно сказать ведь на самом деле, когда речь заходит о разных переводах, как, впрочем, и редактировании, что не все дают себе отчет, в чем иногда разница между русским, вот стоят, вот русский, вот церковно-славянский. Но мы же не можем поклоняться доске, мы поклоняемся образу и строю богослужения, что очень важно. Но не самим, так сказать, как бы буквам. Потому что, ну, например, все слова в русском языке, в теперешнем, с корнем «связь», «есть», «ащ» – это церковнославянские слова.
Ну, вообще, это милость Божия особая была.
Неполногласные сочетания «древо», «пламя» – это церковнославянские слова. А «полымя» – это русское слово, но оно является архаизмом. То есть иногда разница только такая. Ведь речь идет не о том, на самом деле. Действительно, мы против русификации, это понятно, перевод на русский язык, это тут на лекцию надо читать, я думаю, многие знают о том, что...
Да, конечно, не
практика невозможна. Ну, как, тогда пением займемся, богослужебным кругом. С русским языком нет. Комиссия предлагает, на самом деле, не, скажем... Не перевод, конечно, что невозможно. Есть какие-то там кого-то переводы, но это у каких-то маргиналов они вне церковной жизни. Да, самодеятельность, да. А редактирование вот тех самых неясных мест. Потому что существует новый церковно-славянский язык. Он все называют старославянским. На самом деле он имеет несколько пластов. Это язык 13-14, 16-го, 19 века. И, надо сказать, самый сложный как раз времен вышеупомянутого фильма, то есть Ивана Грозного. Примерно 16-17 век. Он сложный язык. Вот. И есть места непонятные и даже церковным служителям. Скажем, в службе там, Рождеству и так далее. Вот если бы речь будет идти только об исправлении на ново церковно-славянский язык. А мы видим, как это близко, о чем писал святитель Феофан Затворник. Угу. Текстов? Это да. Это возможно. Вопрос, кто войдет в эту комиссию? Ведь вот сейчас идет хороший фильм по культуре, называется «Раскол». О патриархе Никоне, о протопопе Аввакуме. Там он называется Аввакум, как в 17 веке. И ведь вот, в чем дело-то? Ведь важна ли сугубая или трегубая аллилуйя? Ну, нет, конечно. Двуперстие или троеперстие? Ну, крестились по-разному, если кто-то знает церковную историю. И каждый, так сказать, вид сложения руки имеет свое символическое, догматическое значение. Единосущность, двухприродность, троица, да. Вот, не в этом дело. Страшно то, что русский народ раскололся. Поэтому, когда затеваются вот мероприятия, даже не русификации в данном случае, а вот редактирование, то самое. Мы должны быть уверены, как церковный народ, что это редактирование. А главное, мы должны спросить, а кто это будет делать сейчас в наше время?
Ну, мы видели,
ведь мы комиссии 19 века, которые переводили 50 лет, около 50 лет, священное писание на русский язык, это то Библия на русском языке, лучшие из них, это синодальное правильное издание 12 года, но обычно она и у наших, ну, тут мы и пользуемся. Вот. Кто сейчас войдет в эту комиссию, кто редактировать будет? А как только появится хоть какая-то червоточина, хоть какое-то сомнение, то может начаться возмущение среди народа Божьего. Чем докончается в истории, мы знаем. Не дай Бог. Вот. Так что пока вот идет обсуждение. Мы выступили, естественно, так сказать, предостерегая вот, от каких-то резких шагов о том, что ни перевод на русский язык, ни русификация, скорее всего, невозможны. Мало того, автор пишет о том с улыбкой в конце, что ведь поскольку речь идет о службе, то текст уже много. Ну, не десятилетия, а столетия, ну, там, со 17-го, с нового времени, наверное, конечно, не 16 века, 17-го, вот, согласуется и с мелодией богослужения. Мелодика может нарушиться, если речь идет о богослужении. Вот с этим последним согласны и те, о ком мы часто говорим, как о либералах, которые своей деятельностью нередко наносят и вред церковной жизни. А именно игумен Петр Мещерянинов выступил резко против русификации текстов. И его круг тоже. Так что вот об этом мы написали в последнем номере, опубликовали православные беседы, выполняя как бы вот пожелание межсоборного присутствия начать обсуждение этой темы. Если появятся другие какие-то, но обоснованные, не маргинальные, давайте переводить, быстро сейчас сядем и переведем мнение, вот, то милости просим, так сказать, можем во все время предоставленное межсоборным присутствием в каждом номере православной беседы хоть по две статьи обсуждать эту важнейшую тему, важнейшую потому, что богослужение православное является живым, по выражению одного из наших святителей, живым практическим богословием. Это важная тема.
Ну и нельзя не вспомнить, как патриарх Сергий переводил перед революцией, очень долго переводил канон Андрея Критского, а тогда
причем он больше перевели, там была целая комиссия.
Да, но канон Андрея Критского он работу русифицировал.
Ну, и когда
прочел, да. Народ стоит не расходится. Тогда он был митрополит, Сергий обернулся, а кто-то из народа говорит: батюшка, а когда канон Андрея Критского считать начнут?
Другие говорят, что это как бы благочестивая легенда. Дело все в том, что он возглавлял, митрополит Сергий тогда, возглавлял вообще-то комиссию, которая была создана. И из умов понятно каких, революционных.
Величайшая культура,
да, величайшая образованность. Мы знаем их потом по фамилиям. Некоторые из них новомученики, а некоторые члены собора 17-18 года. Мы знаем их труды, или, по крайней мере, слышали, относимся к ним с уважением. Эта комиссия работала не один год. Перевела не только канон Андрея Критского, не перевела, а отредактировала, частью, возможно, русифицировала. А, ну и «Постную триоть», это богослужебная книга, по которой служит в пост, по-моему, «Цветную триоть» до Пасхи, и некоторые «Миней». Вот. Но любопытно, что когда сторонники или гипотетические сторонники вот этого перевода, вернее гипотетические не перевода, а как бы деятельности митрополитов в данном случае говорят, что это басни благочестивые относительно канона, о которых вы говорили, возможно, но зададимся вопросом. Предположим, комиссия поняла, что недостаточно отредактировала эти тексты к 12 году. Или кто-то помешал ей. Но почему работа не продолжилась дальше? Почему митрополита решила прекратить? Почему, да? Это венец. Конечно. Дальше. Где же был собор 17-18 года, который еще не сдавили большевики, но который заседал уже, как говорят некоторые наши, ну, те люди, у которых есть какие-то претензии исторические к синодальному периоду, уже вне, так сказать, власти синода. В чем дело? Мало того, что же делал патриарх Сергий? Почему он не ввел, так сказать, в обиход эти тексты? Но, предположим, не успел. А как же его ученики? И почему издательский отдел под руководством ныне покойного владыки Петерима, вот, когда издавал часть, надо сказать, советская власть как бы пропускала, она контролировала вот, издательскую деятельность. Ну, как казалось, богослужебные книги можно издавать. Ну, подумаешь. Вот. Священное писание труднее было, или молитвослов. Издавал, так сказать, ну, под его руководством издавали богослужебные тексты, то все-таки подумали и выбрали прежние, старые, классические. Над этим надо как бы задуматься, конечно. Вот об этом мы написали сейчас в православной беседе. Я повторяю статью.
А я, дорогие братья и сестры, хотел бы пригласить в эту субботу тех, кто желает помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы вместе с нами. Звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Ну, а в Оптино пустынь отправимся мы с вами 24-25 сентября. Звоните по этому же телефону. А я хотел бы, Валентин, вот вопрос о здравии монахини Александры, просит помолиться. И почему нельзя собрать голоса по церквам за державную партию?
Она самодержавная даже.
Самодержавная.
Самодержавная партия, так сказать, это самодержавная Россия. Она сделана по типу, знаете, как вот Единая Россия, ну так, чтобы народу было привычнее. Вот. Там справедливая Россия, самодержавная Россия. Монархическая партия самодержавная Россия. Угу. Вот. А потому что партии нет.
Не зарегистрировано.
Ну, конечно, в том все дело. Никто с ней, надо сказать, подчеркну еще раз, вот так страшно прямо не воюет. Вот. Не гонит, нет. Она действительно очень благопристойная. Вот. Там трудно подобрать.
Технология отработана.
Да. Просто тянут, так сказать, резину, потом собирать. Ведь, чтобы собирать, там собрали уже. Собрали, и, так сказать, это самое, по это тяжелейшая работа, надо сказать, и очень легко разрушить. Потому что, если вот не вовремя сейчас принести эти списки, собрали по областям. Вот, да, собрали по областям все необходимое для того, чтобы партия была. Вот, то есть 40 с лишним различных региональных организаций. Только нету регистрации, поэтому собирать нечего.
Валентин, ну, наша передача подошла к концу. Много интересных статей в этом номере «Православные беседы», ну, как и во многих номерах. А сейчас же подписка идет. Вот нашим слушателям подписаться на журнал.
Ну, она вообще-то идет круглый год сейчас на средства массовой информации любые, но вот в сентябре и весной есть такие две глобальных два периода подписки. Вот это, собственно, прежняя подписка, как помните, была на следующий год. Она вот в сентябре, ну, в первые дни октября. Где? На почте. Но сейчас сделано так, на самом деле, что это тоже испытание. Надо на самом деле пойти, найти, потрудиться. Там не один каталог. Обращаются с подписчиками почему-то, когда они особенно подписываются на православные журналы. Да, не ласково очень часто. Поэтому это является маленьким, ну, малюсеньким таким подвигом. Индекс есть сзади православной беседы. 73-319. 73-319. Ну, и без индекса. По идее, можно найти, без всякой идеи, собственно, просто открыть по алфавиту название журнала «Православная беседа». Нелегко иногда пожилым людям. Вот. Тем более, когда, как мы призываем, надо подписать кого-то. Ну, немощного пенсионера, упорного сослуживца. Есть такая форма миссионерской работы. Поэтому, если мы не помним индекс 73-319, все-таки можно хотя бы за полчаса найти православную беседу. Помогать вам на почте это делать не будут.
Ну, смотри, какие люди попадутся. Бывают,
ну, да, чаще всего,
и на почтах бывают православные люди.
Бывают. Но чаще всего... Не будут. Каталоги толстые, но найти, конечно же, можно. Ибо это в наше время, увы, так сказать, вернее, к счастью, вполне доступно. Увы, это я хотел еще раз вспомнить о начале нашей беседы и об этом нерадивом его директора, не его, а зама директора по фамилии Гнездилов, по-моему, да, во всех наших...
Но передача завершилась, и как говорили, мы сегодня его не раз вспоминали, наш дорогой друг Владимир Леонидович Махнач, царство ему небесное, помолимся его покаянии. Он всегда, обращаясь к православным людям, говорил, что от нас многое зависит. Мы должны быть твердыми православными гражданами своего Отечества, такими, как Минин и Пожарский. Мы отвечаем за все, что с нами происходит сегодня. И надеемся, что когда-нибудь действительно будет настоящая, даже не партия православная, а русский народ вновь соберется в единую семью.
Надо для этого стать гражданином. Гражданин в нашей стране – это преимущественно православный гражданин.
Благодарим, Валентин, помощи Божией вам, сотрудникам журнала «Православная беседа». А мы с вами прощаемся, дорогие братья и сестры. Благодарим вас за внимание.
Спасибо.
С нами сегодня был Валентин Владимирович Лебедев, секретарь, главный редактор журнала «Православная беседа» и председатель Союза православных граждан. Вел передачу Виктор Соловкин. С праздником! Блажение Ризы, Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица, спаси нас!